Часть восьмая, глава 38. Одно из великих летних наслаждений — отдохнуть в жаркий день после продолжительной ходьбы под тенью ветвистого дерева, которое ревниво бережет влажность земли около себя, как бы заботясь о жертвах безжалостного солнца. Подобное наслаждение, казалось, испытывал красивый господин, лежавший в полудремоте под большим деревом в густом лесу. Туалет его был в страшном беспорядке, ворот тонкой рубашки был расстегнут и выказывал мощную грудь и удивительно красивое горло, редкость в мужчине. Жилет едва виднелся, сюртучок из темной летней материи весь был в паутине. Светлые панталоны на четверть мокрый и покрытый болотной тиной. Тонкие сапоги тусклые и тоже мокрые. Густые волосы молодого человека, слегка влажные у висков и лба, были все откинуты назад. Фуражка с маленьким козырьком валялась на траве, и шведские перчатки были далеко отброшены. Галстук висел на сучке. Маленькое ружье, стоявшее у дерева, доказывало, что щеголеватый господин запасся им единственно из предосторожности, потому что других принадлежностей охоты незаметно было ни около него, ни в его туалете, который шел скорее для прогулки по расчищенному парку, чем по дикому лесу. Долго лежал он, полный приятной неги, изредка лениво обмахивая свое раскаленное жаром лицо платком и отгоняя насекомых, которые тучами кружились над его головой. В лесу господствовала глубокая тишина, среди которой жужжание мухи казалось уже чем-то шумным. И тем резче и поразительнее после этой величественной тишины подействовали на молодого человека дикие крики, внезапно раздавшиеся в лесу и показавшиеся ему воплями погибавшего. Он проворно вскочил на ноги, надел фуражку и, схватив ружье, кинулся смело в ту сторону, откуда слышались крики. Эти крики раздавались все ближе и ближе, и, наконец, между ними послышался звонкий веселый смех. Щеголеватый господин прошел в кустарник и нетерпеливо ждал, что предстанет его глазам. В глубине леса между деревьями мелькало что-то пестрое и неслось прямо к небольшой равнине, за кустами которой был он скрыт. С визгом и криком вбежали на площадку две женские фигуры. Как дикие козы они прыгали, бегали, догоняя друг друга и размахивая длинными сучьями, которыми каждая была вооружена, и от которых листья разлетались во все стороны. Странность их туалета так поразила скрытого наблюдателя, что он не вдруг мог понять, что такое он видит. Пестрые ситцевые платья обрисовывали стройные и гибкие их талии, руки, шеи были открыты, на плечи накинуты были куски белого полотна, узлом завязанного у горла. На этих лоскутках, как змеи, резко отделялись черные их косы. Лица и плечи были закрыты широкими листьями репейника, которые около головы образовывали что-то вроде полей пастушеской шляпы, вероятно, для защиты лица от солнца. Эти странные фигуры после нескольких минут беготни бросились, тяжело дыша и смеясь, на траву, как бы только для того, чтобы снова и с большей быстротой начать бегать. Щеголеватый господин из своей засады никак не мог хорошо разглядеть их лиц. Однако он подметил в те минуты, когда на бегу листья на их голове подымались от лица и снова припадали, как бы подразнивая его любопытство, что они смуглые, с огненными глазами, а по быстроте движений и их ловкости он ясно мог заключить, что они еще очень молоды. Наконец, одна из них, утомленная, упала на траву, что-то сказав на странном языке. Подруга последовала ее примеру, но не для того, чтобы отдохнуть. Она стала кататься по траве, быстро как шар, брошенный по скату горы. Наконец она вдруг неожиданно остановилась при повороте на спину, закинула руки за голову, отведя сначала листья от своего лица, и, щурясь, стала глядеть на небо. То была молодая худощавая цыганка с чертами лица правильными и резкими. Ее смуглота была с лоском и с таким ярким румянцем, как будто в нем было что-то кровавое. Брови сходились на ее высоком лбу, густые ресницы придавали ее и без того черным глазам страшно дикий блеск. Губы были тонкие, так что довольно большие зубы постоянно были на виду, и легкая черная тень на верхней губе придавала им страшную резкость. Курчавые ее волосы были сине-матового цвета, а заплетенные две косы крутились, как змеи. Подруга ее резко отличалась нежностью своей кожи, хотя тоже смуглой. У ней не было этого кровавого румянца и той лоснящейся смуглоты, ни тех матово-сизых курчавых волос. Казалось, тип цыганский смягчился в ней в самую лучшую его сторону. Глаза у ней были черны, но длинные мягкие ресницы смягчали их блеск. Брови не сходились, как у первой, а нежно были проведены. Волосы были длинны и слегка велись только около лба и на висках. Она была среднего роста, формы ее были более округлены, движение и смех — все было в ней мягче, чем у худощавой цыганки. Она отбросила от своего лица завялые листья и, накинув на голову кусок полотна, приняла полулежачую позу и как бы о чем-то думала, разглядывая траву и лениво перебрасываясь словами с лежавшей на спине цыганкой. Щеголеватый господин не мог оторвать глаз от диких красавиц. Он затруднялся, которой цыганке отдать преимущество, и пожелал оставить свою засаду, но лишь только сделал первое движение, как чуткие уши дикарок заслышали его, и в одну секунду они были на ногах и, держа друг друга за руку и готовясь бежать, однако глядели туда, где скрывался щеголеватый господин. Любезно кивая им головой, он решил выйти из своей засады. Завидя незнакомца, цыганки прижались ближе друг к другу и с любопытством смело смотрели на щеголеватого господина, который снял им фуражку и делал дружеские жесты. Дикарки смотрели на него, и худощавая цыганка резко спросила его довольно чисто по-русски: «Зачем ты здесь прятался?» Он обрадовался, узнав, что цыганки говорят по-русски, и сказал им: «Вы меня перепугали. Я думал, что кто-нибудь попался в лапы медведя». «Здесь нет медведя. А ты зачем пришел сюда? Разве не знаешь, что стрелять в этом лесу запрещено? Твое ружье отнимут», — гордо говорила худощавая цыганка. «Неужели так скуп здешний барин? Ведь он, говорят, стар. Где ему по лесам таскаться? Да вы-то как не боитесь одни в таком лесу гулять? Чего нам бояться? Мы не заблудимся». «Так скажите-ка, как мне выбраться из лесу поскорее? Я устал. И не проводите ли вы меня?» Цыганка худощавая засмеялась и сказала: «Как пришел, так и уйди». «Ого, какая злая! Ну а ты, что все молчишь? Ты, верно, не знаешь по-русски?» — спросил щеголеватый господин другую цыганку, которая все время с любопытством разглядывала его. «Погадай-ка мне, какое мое счастье!» И он протянул ей свою руку. Цыганка гордо отвернула голову, что-то сказала по-цыгански своей подруге и, отойдя в сторону, прислонилась к дереву. «Какая гордая!» — любуясь ею, сказал щеголеватый господин и, обратясь к худощавой цыганке, продолжал. — Ну, погадай хоть ты. А как тебя зовут?
— Стеша, — отвечала цыганка.
— Ну, погадай-ка, Стеша. Стеша взяла его руку и, смеясь, стала ему гадать с разными цыганскими прибаутками. Подруга ее улыбалась, слушая болтовню Стеши.
— Славно! Так я буду богат!
— Хорошо. Но как же мне тебя поблагодарить? Цыганка отскочила от него и, садясь, сказала. — Не смей подходить.
— Это отчего?
— Ну, давай бегать, посмотрим, догоню ли.
— Догони!
— крикнула цыганка и пустилась бежать. Щеголеватый господин после долгой беготни догнал цыганку, которая стала вырываться у него из рук. «Люба, помоги, помоги мне!» — говорила она. Цыганка, стоявшая у дерева, кинулась на помощь своей подруге, но лишь только она подошла, как щеголеватый господин оставил Стешу и бросился к Любе с ласковым движением. Люба отшатнулась назад, грозно взглянув на незнакомца, в лицо которого Стеша бросала травой, землей, сучьями, всем, что попадало ей под руку. «Перестань!» — защищая глаза, кричал щеголеватый господин. Но Стеша кинула горсть сырой земли ему в лицо. Он пустился бежать за ней и, догнав, силился овладеть ее руками, которыми она рвала его волосы и царапала лицо. Наконец она устала, и вместо смеха послышался жалобный стон. Подруга ее, тоскливо следившая за борьбой, вдруг улыбнулась. Тихонько подкравшись к незнакомцу, она вынула из кармана своего платья небольшой складной ножик, ловко перерезала тесьму от ружья, висевшего у него за плечами, и завладела им. Он кинулся за похитительницей, но худощавая цыганка бросилась ему под ноги. Он, потеряв равновесие, растянулся по траве. По лесу раздался торжествующий смех, повторяемый эхом, и цыганки пустились бежать. На лице щеголеватого господина показалась досада. Вставая, он стал было очищать себя, но усмехнулся и пустился догонять похитительницу ружья. Он было догнал ее, но тотчас отскочил, потому что она прицелилась в него. И таким решительным и грозным голосом сказала: «Не подходи, я выстрелю».
«Ты ранишь себя, оставь ружье!» — закричал щеголеватый господин, видя, что она взвела курок.
«Оставь нас, не догоняй!» — отвечала похитительница ружья.
«Оставь ты ружье, я не сделаю ни шагу за вами».
«Обманешь, он обманет!» — подхватила худощавая цыганка.
«Я отдам тебе ружье. Только влезай на дерево», — объявила владетельница ружья.
«Это зачем?» — спросил удивленный господин.
«Для того, чтобы мы успели убежать подальше от тебя, если ты вздумаешь догонять нас».
Щеголеватый господин призадумался и, сняв с себя сюртучок и бросив фуражку, начал карабкаться на дерево. Он с ловкостью взбирался на него, поощряемый криками цыганок. «Выше! Выше!» И они, прыгая около дерева, заливались детским смехом. Взобравшись на самую верхушку, он крикнул цыганкам. «Это что за дом там, на горе?»
«Не твой», — смеясь отвечала худощавая цыганка.
«Ах, какой вид чудесный отсюда! А вот и озеро, да это целое море! У-у-у, и конца ему нет!» — кричал с верхушки щеголеватый господин. Цыганки этим временем шептались между собою, и вдруг похитительница ружья выстрелила на воздух, а худощавая цыганка всыпала в дуло горсть сырой земли. И они со смехом пустились бежать, бросив ружье. Щеголеватый господин проворно слез с дерева, но их уже не было и следов. Взяв ружье и увидев, что оно набито землей, он ворчал себе под нос. «Дурак я, ведь это не девушки, а какие-то бесенята!» С минуту он стоял в недоумении, наконец снова стал взбираться на дерево, говоря: «Погодите, дикарки, я ведь отсюда увижу, куда вы убежали!» Через 2-3 минуты
он снова был на земле и, схватив ружье, пустился бежать. Ему не нужно было долго бежать. Лес шел скатом к громадному озеру, и на берегу его он увидал отдыхающих цыганок. Они, верно, не подозревали погони, потому что покойно сидели спиной к лесу. Щеголеватый господин, как змея, стал спускаться, прячась за деревья. Но цыганки, верно, почувствовали чье-нибудь приближение, повернули головы и очутились на ногах. Они без боязни ждали приближения незнакомца, и худощавая цыганка крикнула ему: «Ты не прячься, мы тебя видим и не боимся». Щеголеватый господин пошел прямо к ним и строго сказал: «Зачем вы испортили мое ружье, а? Знаете ли, что если бы вы не были такие хорошенькие, вам досталось бы от меня?» Худощавая цыганка дерзко заметила: «Мы и без тебя знаем, что мы хорошенькие. Да если бы были и дурные, то ты не посмел бы с нами ничего сделать». «Ну что вы храбритесь? Откуда вы?» «Из озера», — смеясь отвечала худощавая цыганка. «Стеша, перестань», — заметила ее подруга и хотела идти. «Куда вы хотите идти? Ну так и я пойду с вами, потому что теперь, по вашей милости, я и дороги не найду». «Не смей идти за нами», — с горячностью сказала худощавая цыганка. «Тебе так и надо. Заблудись здесь. Раз попавший к озеру, не уйдешь от него». «Ну, полно стращать ты меня этим озером. Я ведь не мужик, что испугаюсь его. Да вы-то сами как попали сюда? Ведь тут, куда ни взгляни, все болото, и с той, и с другой стороны». «Прилетели», — смеясь отвечала подруга Стеши. «Ну так дайте мне ваших крылышков отлететь домой, я же так устал». И щеголеватый господин сел на траву. «Пойдем домой», — сказала подруга Стеши. «Куда же вы хотите идти?» Но цыганки кинулись к озеру, прямо в осоку, и скрылись. «Они, кажется, правду сказали, что из озера вышли», — ворчал господин и побежал за ними. Шум и треск осоки и плеск весла об воду пояснили ему все. Он было хотел идти по берегу, по направлению шума высокой осоки, где плыла лодка. Но топкое болото помешало ему. Ноги его глубоко вязли, и щеголеватый господин, повернув назад и дойдя опять к скату леса, взобрался на раздвоенное молнией дерево и стал искать лодку глазами. Но никаких следов не было. Кругом было тихо. Огромное озеро, как зеркало, было гладко. Полуденное солнце играло широко на воде. Плеск рыб иногда нарушал гладкость воды, надолго оставляя круг, который, расширяясь бесконечно и как бы утомясь, исчезал. Беззаботное красивое лицо щеголеватого господина по мере созерцания озера стало чем-то омрачаться. Он, как бы сделав усилие над собой, тяжело вздохнул, тряхнул головой и проговорил: «Как хорошо и в то же время грустно здесь! Недаром это озеро называется мертвым. И только одни дети, у которых еще нет никаких упреков, могут быть здесь веселы, как эти дикарки». И он снова впал в задумчивость. Вдруг осока вдали зашелестила, и лодка выскользнула на гладкую поверхность воды. Худощавая цыганка гребла и пела, а ее подруга стоя правила веслом. Над ее головой надувался, как белое полотно, парус. Щеголеватый господин, любуясь ею, кивал дружески головой и махал платком на прощание. Лодка неслась быстро, оставляя за собой на воде резкий след, как будто мощные руки управляли веслами. Лодка стала уменьшаться, фигура стоявшей цыганки слилась, только надувшееся полотно над головой ее резко отделялось. Скоро лодка совершенно исчезла за осоками, но голос худощавой цыганки был еще явственно слышен. Наконец и он затих. Тогда озеро снова приняло свою величественную тишину и как бы опять навеяло грусть на щеголеватого господина.